страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 998-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, извините, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Ну вот, вот реально услышу Сашу Анисимова, улыбка на лице. Вот, а сегодня так в начале эфира у нас, собственно, и перед эфиром у нас так, собственно, и произошло. Мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, делаем это за 5 лет, с небольшим уже в данном случае, и мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Друзья, сегодня я хочу начать необычным немножко образом, и это не потому, что увидел Сашу Анисимова, а по другим причинам. У нас тут некоторые изменения, и я вам об этих изменениях сейчас расскажу, потому что это важно для наших постоянных слушателей, да и для тех, кто присоединяется к нам только сейчас. Наши программы — это чтение Библии. Мы читаем Священное Писание за 5 лет. Тут для того, чтобы понять, что происходит, нужно немножко приоткрыть историю. Потому что изначально в Соединенных Штатах Америки, еще в 70-е годы, доктор Джон Вернон Маги выпускал эти программы. Это было ровно 5 лет. И там делалось таким образом. Там заранее делали запись, причем только запись вот этих 30-минутных программ. И потом, соответственно, после этого вот выпускали, выпускали на, с продолжительностью 5 лет. Кстати, и то у них был такой момент, когда по разным причинам они делали перерыв вот в этих программах. Так что тогда было такое. Теперь, когда мы стали делать «По страницам Библии» здесь, в России, мы запустили вот этот наш формат с 30-минутками и также беседой со слушателями, беседой с вами. И до сих пор, на протяжении всего этого времени, мы вот уже более 4 лет, да, мы выходили с пропусками на праздники. По-моему, один раз мы так серьезно достаточно сделали пропуск в течение года, или 2 раза. Вот. Но в данном случае я хочу от вас, друзья, понимание и вот важно благословение. Ну, просто благословите, пожалуйста, в нашу команду. Дело в том, что с понедельника команда «По страницам Библии» в полном составе уходит в отпуск на 2 недели. А мы хотели, я на самом деле обсчитался, мы хотели завершить книгу пророка Оси и выпустить тысячный эфир. Так вот, чтобы выпустить тысячный эфир, мы должны были бы в понедельник и во вторник еще эти эфиры вести. А если бы я не обсчитался, наверное, так бы и было. Но вот получается у нас такая история, что мы завершаем сейчас вот эту часть наших программ. 2 недели будут повторы. В группах, скорее всего, ну вот будут какие-то посты, которые мы будем делать, но на нашем сайте, собственно говоря, в нашей аудиотрансляции будут повторы первых 10 выпусков. Это вот то наше основное, с чего мы начали, те базовые принципы, которые мы с вами используем в чтении и изучении Священного Писания. Я вам скажу, друзья, такую вещь. Наша техника хочет в отпуск. Вот сегодня мы утром поняли, что не только мы, люди, участники программы, но и наша техника очень-очень хочет в отпуск. Тут интересно, кстати, не в связи с этим, а в связи с тем, о чем мы раньше говорили, Галина Земчихина пишет: «Иисус шел на гору рано утром к Отцу за силой». Вот и нам нужно и помолиться, и отдохнуть, и как-то вот, собственно говоря, подготовиться к тому, чтобы уже дальше завершать наш цикл. Поэтому мы сегодня с вами читаем 10 главу книги пророка Оси, вот, 9-ю, начинаем 10-ю. И дальше мы с вами уже будем продолжать уже через 2 недели. Но, друзья, у меня к вам огромная просьба. Читайте, пожалуйста, Священное Писание сами. Пусть это время, которое вы проведете без цикла «По страницам Библии», не будет временем, проведенным без Библии. Пусть это не будет временем, проведенным без Священного Писания. Читайте, обращайтесь к Господу, обращайтесь к Его Слову. Дочитайте книгу пророка Оси и переходите к Новому Завету. И начинайте читать послания, так называемые соборные послания в Новом Завете, потому что, собственно, именно к этому мы с вами будем дальше переходить. Там много чего есть, поэтому читайте и обращайтесь к Богу, чтобы Он вас учил, чтобы Он вам помогал и вас поддерживал. Давайте посмотрим ваши комментарии, которые продолжают приходить к нам. И опять-таки я предполагал дочитать все интересные комментарии, которые у нас были. Не смогу, поэтому некоторые из ваших комментариев останутся у нас на после отпуска уже. Вот, но давайте посмотрим сегодня, что успеем. Андрей Хлынов написал, и очень точно, правильно. «Бог, Он Отец для тех, кто принял Иисуса Христа в свое сердце и исповедует пред людьми, а для других – судья, потому что не приняли спасение». Есть такая штука, как универсализм. Универсализм, Андрей, это идея о том, что все люди так или иначе будут спасены, что все люди так или иначе придут к оправданию. В Библии такого нет. Константин пишет, каждая религия, если в нее верите, она жива. В Библии такого нет, Константин. Опять-таки, вот тут мы собираемся для того, чтобы Библию читать. И это очень важно. Значит, получается у нас такая штука, друзья, что когда мы с вами приходим к Богу, тогда и только тогда появляются вот эти особые отношения, когда Бог действительно наш Отец. Жанна Михайлова пишет, да, многие живут и говорят, нам не нужен Бог, у меня все есть, зачем Он мне? Смотрите, мне вспоминаются истории, которые были в начале 90-х годов, когда американцы приезжали в Россию, американские миссионеры приезжали в Россию, вот, и говорили наши иногда им, ой, ну у вас там, вы богатые, вам-то зачем нужен Бог? Вот у нас тут ничего нет, нам тут только на Бога и надеяться. А вам что? И многие здесь не понимали, о чем, собственно, идет речь. Ну и на самом деле в каждом состоянии, и в бедности, и в богатстве, есть определенные искушения. Есть ситуации, когда вот действительно ты понимаешь, что без Бога невозможно. И когда ты богат, ну, кажется, да, кажется, что сложнее Бога принять человеку богатому. На самом деле это все-таки не так. Я попытаюсь сейчас объяснить, почему. Человек бедный, человек неимущий, зачастую оказывается еще и озлобленным. Он говорит, если Бог меня настолько ненавидит, что я сейчас вот в таком состоянии нахожусь, если Бог меня настолько ненавидит, что я сейчас вот такой бедный, то не нужен мне такой Бог. Понимаете, богатый человек может сказать, что ему Бог не нужен, потому что он уже богат. Бедный человек зачастую говорит, что Бог ему не нужен, потому что он еще беден. И в каждом из этих случаев человек, по сути, отказывается от Бога. Так что действительно бедность и богатство в данном случае становятся, я бы сказал, даже равными искушениями. И то, и другое – это искушение для того, чтобы человеку отвернуться от Бога. Тут есть еще один момент. Нас спрашивает Александр, и это чисто вопрос о мнении, это только вопрос о мнении. Каков вот этот золотой телец в современных церквях? Я думаю, что в контексте этих глав, которые мы сейчас читаем, и как раз в контексте, в котором этот телец появляется, и как раз в связи с тем, что упоминается даже его материал, золотой телец, я думаю, что ответ на этот вопрос достаточно очевиден. В современных церквях золотой телец – это ощущение собственного благополучия, это ощущение собственной значимости, причем значимости превыше всех остальных. Это ощущение того, что мы и сами со всем справимся. Это ощущение того, что Бог нам все дал, и мы вообще молодцы. У нас тут роскошные здания, роскошные, не знаю, подготовленные преподаватели воскресной школы, преподаватели не только просто так, а, допустим, даже с магистерской, с докторской степенями. Ну уж пастор точно с докторской степенью, потому что иначе в нашей церкви всеобщего изобилия и быть не может. Вот это устроенность. И с другой стороны, еще один вариант золотого тельца, это, причем опять-таки это было и тогда в Израиле, мы совершенно спокойно можем переносить эту параллель, это срастание церкви с государством и церкви с властью, когда церковь уже не выражает интересы Христа, когда церковь уже не Христа проповедует, а церковь проповедует нечто другое. Жанна пишет, а потом будут еще жаловаться, что так много зла в мире. Так чьими руками это зло много... Чьими руками этого зла много стало? Понимаете, какая тут штука? Это вот, Жанна, это особенность нашей греховной природы. Когда обижают нас, мы жалуемся и вопим. Когда мы обижаем других, зачастую мы говорим, что так ему и надо. Вот это ему возмездие. Говорят о двойных стандартах. Да послушайте, двойные стандарты, они есть в жизни каждого человека. Они у каждого из нас есть. И только Бог дает исцеление, только Бог дает преодоление этой тяги к двойным стандартам, которая у нас у всех существует. Интересно, пишет Татьяна, что говорится о грехе городов, а не об отдельном человеке или группе людей. Только представьте, ваш город весь во грехе. А это, Татьяна, тема, которая касается на самом деле тоже многих из нас. Это о том, что есть личное и есть общественное. Это о том, что в христианстве, в христианском мировоззрении есть наш личный взгляд и личное отношение с Богом, а с другой стороны мы как часть коллектива. И как часть коллектива, вот в этот коллектив, собственно, наши личности и включаются. Из этих наших личностей вот этот общий коллектив – он, собственно говоря, и состоит. Грех городов, о котором говорится здесь, это грех каждого человека, но просто этот грех сложен, эти грехи сложены вместе. Но есть еще один здесь момент, есть еще одна грань, когда говорится о грехе городов и о грехе человеческих коллективов. Дело в том, что... Смотри, я сейчас скажу, может быть, вещь, которая кому-то из слушателей помоложе непонятна. Хотя нет, на самом деле всем понятно. Вот демократия, да, меньшинство подчиняется большинству. Большинство предполагается тогда, вот в демократии, предполагается, что большинство право. Значит, если большинство проголосовало, то право именно это большинство. А меньшинство уж точно не право. Давайте задумаемся, а на каком основании это предполагается? Вот это предполагается, между прочим, без учета греховной природы человека. А большинство права, если предположить, что ну вот как-то вот так устроил Бог, или если человек не верит в Бога, устроила природа, что истина через большинство. Но далеко не всегда истина через большинство сообщалась. В истории человечества неоднократно были случаи, когда большинство было неправо. Вы понимаете, что в нацистской Германии накануне Второй мировой войны большинство Гитлера поддерживало. Причем, если там провести голосование, да, там были антифашисты. Да, там были люди, которые настаивали на том, что со страной происходит страшная вещь. Но они были в меньшинстве. Давайте перенесемся немножко назад. Большинство... кричал «распни его, распни!» Это про распятие Иисуса Христа. Значит, если бы тогда провели голосование, то оно было бы абсолютно демократичным. Демократично взяли и решили распять Христа. Задумайтесь, пожалуйста, об этом. Так вот, в книге пророка Осии, да и в принципе в книгах библейских пророков, получается интересная история. Когда мы говорим про грех городов, это, конечно, грех большинства. То есть большинство считали, что грех – это нормально. Большинство считало, что грех – это правильно. И вот вам одна такая параллель к сегодняшнему дню. Есть немало проявлений греха, по поводу которых сегодня многие скажут, а, пожалуй, и большинство скажет, что это правильно, что это нормально. Я маленький такой пример приведу. Даже во времена моей юности все-таки большинство молодых людей считали, что жить вместе как муж и жена до брака – это плохо. Я сейчас не использую слово «грех», потому что многие из нас тогда просто не знали этого слова «грех». Но плохо. Да, какие-то отношения между неверующими людьми, личные, интимные отношения были. Но чтобы, кстати говоря, а если отмотать еще назад – было время, когда и эти личные отношения тоже были недопустимы. Но чтобы въехать и съехаться и жить вне брака, жить как муж и жена, это было недопустимо. Сегодня спросите большинство молодых людей, ну, в возрасте от 18 до 25 лет. А вот иметь близкие интимные отношения и жить вместе как муж и жена, жить в одной квартире, жить в одной комнате, если вы не расписаны, если вы не являетесь мужем и женой, это как? Понимаете, какая вещь? Большинство скажут, что это нормально. По-английски даже есть странное такое сочетание «a friend with privileges», буквально «друг с привилегиями». Это друг, которому все можно. И опять-таки, это считают нормальным. Так что, демократия побеждает в этой ситуации, что ли? Нет, конечно. Вот вам библейская концепция греха городов в ее проявлении. Понимаете, когда мы с вами читаем Библию, важно воспринимать Священное Писание в его контексте, но также и переносить это на современный контекст тоже. Мир развратился, пишет Андрей Хлынов, все это на показ. А делать-то что? А делать-то что, Андрей? А вот приходить ко Христу. И вот Жанна отвечает: если мы с вами будем проявлять равнодушие к греху и толерантность, то мы становимся причастными и ответственными за последствия этого греха. Да, вот слово «толерантность», оно становится таким «abused», да, им злоупотребляют этим словом, потому что толерантность начинает проявляться ко всему. Я говорю, я вот только жду того момента, когда, жду в кавычках, того момента, когда учителя в школах начнут проявлять толерантность к неправильным ответам. Ну ладно, что у Вовочки дважды два – пять. Ну нужно же быть толерантным к тому, что он сказал. А там у Наденьки корова пишется через «а». Ну вот она так пишет. Давайте мы скажем, что это нормально. Вот я сейчас, понимаете, опять, некоторые вещи, которые кажутся сейчас, да, которые есть сейчас, если бы лет 30-50 назад об этом сказали, ответили бы люди: да вы утрируете, быть такого не может. Вот я сейчас утрирую. Я не знаю, если Господь не придет через 30 или 50 лет, я не знаю, что будет. Жанна продолжает, пока люди живут так, как им хочется, в мире будет растление и хаос. Понимаете, Жанна, а жить так, как хочется Богу, бывает достаточно трудно. А жить так, как говорит Бог, это значит ему покориться, это значит ему подчиниться. И далеко не все к этому приходят. Ольга замечает по поводу мысли, что жить для других, эта жизнь для других приводит к опустошению и выгоранию, если это жизнь для других без Бога. Да, потому что мы начинаем отдавать то, чего у нас нет. Я как-то приводил в пример детский рассказ Виктора Драгунского. Я не вспомню сейчас вот целиком, тут он просто вот в данный момент пришел в голову, поэтому я не успел проверить, по интернету вбить, хотя бы в Яндекс. Но сами вспомните. Был рассказ про ситуацию, причем он роскошен. И этот рассказ роскошен как раз для того, чтобы объяснить, что такое жизнь для других без Бога. Это желание отдать того, чего нет. А там ситуация такая. Там мальчик, и этому мальчику, по-моему, там с Дениской это как раз и происходит тоже, некая тетя Роза обещает саблю буденовскую со времен Первой мировой войны, гражданской войны. Я, говорит, тебе саблю подарю. Вот. И мальчик задает первый роскошный вопрос. Вопрос, который нужно было в этой ситуации задать. Вопрос звучит так: а она у вас есть? Естественно, тетя Роза ничего не дарит. Она много обещает, мальчик ждет эту саблю. Тетя Роза ничего не дарит. Ну и вот для мальчика это такой урок. И понимаете, какая штука, когда человек вам говорит: я тебе подарю то, другое, третье. Первый вопрос: а она у вас есть? Ну да, иногда это используется как такой вариант преувеличения, может быть, преувеличения ради там красивого словца или даже ради художественного такого эффекта. Я тебе подарю звезду с неба, говорит молодой человек своей подруге. Ладно, звезду с неба он может подарить, но не может подарить, извините, вы понимаете, что он не может этого подарить. Теперь смотрите, человек говорит, парень говорит девушке, я тебе подарю свою верность. Но при этом девушка лично знакома с одной или двумя его бывшими. А тогда, в принципе, сразу возникает вопрос. Тот самый вопрос Дениса Драгунского к тете Розе. А она у вас есть? Так вот, без Бога зачастую ответ будет, ответ будет именно такой. А нет. А вот просто нет. Именно поэтому верность, любовь, преданность, все это начинается именно с Бога. Давайте мы сейчас сделаем вот что. Мы обратимся к Господу в молитве, мы помолимся, и мы будем читать Священное Писание. Тут потому что есть некоторые еще комментарии, достаточно много, но они длинные. Я не хочу сейчас брать уже эти комментарии. Давайте уже после нашего перерыва. Я напомню, что следующие две недели слушайте наши записи на сайте theos.fm, в группе ВКонтакте. Но самое главное, читайте Библию, читайте Священное Писание. И молитесь, пожалуйста, за участников этой команды, чтобы мы обновленные... Кстати говоря, молитесь и за наших волонтеров тоже, чтобы мы все вместе и с волонтерами, обновленные, отдохнувшие, пришли и вернулись для того, чтобы вместе читать Священное Писание и разбирать, и применять, и чтобы Господь менял нас. Давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою сейчас, мы молим Тебя, наставь нас, направь нас, научи нас, веди нас, как только Ты это можешь сделать. Да будет Тебе честь и хвала вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 998-я встреча у нас с вами сегодня. А мы с вами продолжаем читать книгу пророка Осии, и на самом деле довольно скоро мы уже подойдем к концу этой замечательной ветхозаветной книги. Я говорил уже и еще раз повторю, что мне кажется, что эта книга имеет особый смысл как раз для современного, для сегодняшнего дня. Мы с вами на протяжении последних нескольких встреч говорили о суде. Этот раздел книги пророка Осии повествует именно о суде. Израиль отвернулся от Бога, и Израиль ищет замен Бога. Израиль ищет чего-то такого, к чему можно обратиться вместо Бога. И вот на этот раз израильтяне начинают обращаться к процветанию, как к указанию на то, что все у них в порядке. Мы процветаем, у нас повышается производительность труда, у нас повышается благосостояние, мы становимся все более и более богатыми, следовательно, все у нас хорошо. Но на самом деле они стоят в это время на пороге суда. И глава эта начинается словами «Не радуйся, Израиль». Они все больше грешили, при этом у них было все меньше радости, хотя повышалось их благосостояние. В принципе, вот с мирской точки зрения им было чему радоваться. Все было вроде бы хорошо. Было что есть, было что пить. Экономика процветала. И это стало для них преткновением. Это стало для них проблемой. Когда-то, еще в 90-е годы или даже в конце 80-х годов, говорили о том, что ну вот мы такие бедные, поэтому мы стремимся к Богу, а потом Господь даст нам просимое, потом будет богатство, будет процветание, и тогда стремление к Богу будет еще больше. Но если в бедности стремились к Богу, то и в богатстве будем стремиться к Богу. Однако сегодня у нас в стране та же проблема – Для людей важно богатство, для людей важно процветание, для людей важны какие-то внешние атрибуты. И богопознание, о котором мы неоднократно уже говорили здесь, вслед за пророком Осией, богопознание у нас действительно не остается. Я прочитаю еще третий стих. «Не будут они жить на земле Господней». Обратите, пожалуйста, внимание сразу, что земля называется Господней. Бог дает им эту землю. Бог заключил с ними завет, по которому им отдана эта земля. Но эта земля все-таки в пользовании, потому что принадлежит эта земля именно Богу. И Бог имеет право сказать то, что здесь говорит. Не будут они жить больше на земле Господней. Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистое. Да, вот они и так ели нечистое, и теперь они будут это делать на протяжении долгого времени. Ну, а возможность жить в земле целиком зависит от Бога, или, точнее, от того, насколько народ Израиля послушен Богу. Нет послушания, нет и возможности жить в земле. Читаем 7 стих. «Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния. Да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен, выдающий себя за вдохновенного, по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности». Что же здесь случилось? Народ потерял свои духовные ориентиры. Почему? Ну, на самом деле, во многом из-за лидеров, из-за руководителей, из-за тех, кто был поставлен для того, чтобы эти духовные ориентиры поддерживать. И появляются также ложные лидеры, появляются также ложные руководители, пророки, которые пророками не являются, прорицатели, которые на самом деле тоже не являются носителями Божьей воли и Божьего слова. И у этих пророков, у этих прорицателей очень низкие стандарты их жизни, низкие стандарты их поведения. К сожалению, то же самое бывает и сегодня. Снова и снова церковь сотрясается из-за скандала, который происходит с кем-то из ее лидеров, ее руководителей или известных служителей. Я помню, как в свое время меня это удивляло. Мне казалось, что люди, которые занимаются служением в церкви, уж никак не могут быть прелюбодеями, уж никак не могут быть лжецами. К сожалению, то, что было тогда, остается и сейчас. Мы читаем здесь о пророках, которые отвернулись от Бога, и у народа также уже не было духовной чуткости. И вот та же проблема отсутствия духовной чуткости существует и сегодня. Ну, допустим, человек попадает в какую-нибудь секту. Как это происходит? Да ровно так же, через лжепророков и лжеучителей. Да, это ответственность тех, кто уводит Божьих людей от Божьего слова, кто уводит Божьих людей от Божьей личности. Однако это не только ответственность лидеров, не только ответственность руководителей. Это вопрос каждого человека, вопрос личный. Потому что чем меньше мы слушаем Бога, чем меньше мы слушаемся Бога, тем более мы теряем духовную чуткость, и тем проще нас оболванить, тем проще нас одурачить, тем проще нас увести в сторону. Мы не можем обвинять только лидеров, только пророков. Эта проблема касается и каждого человека также. Читаем 8 стих. «Ефрем – страж подле Бога моего, пророк – сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его». Здесь параллелизм, основанный на противопоставлении. Все-таки Ефрем – это часть Божьего народа. И, скорее всего, среди колена Ефрема все же находились люди, которые стояли за Бога. И вот здесь мы читаем «Ефрем – страж подле Бога моего». И в противостоянии этому, в противовес этому, пророк – «сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его». То есть приходит пророк или лжепророк, точнее, и соблазняет народ Ефрема. Он ловит людей в эту сеть птицелова, уводя их от Бога, уводя их в сторону. И опять-таки, сегодня есть много разговоров о духовности, о Боге. Такие разговоры вокруг Бога. Я думаю, что это определение очень точное и очень четкое. Это именно разговоры вокруг Бога. Но в конечном счете такие разговоры уводят человека от Бога. Почти на самой заре моей христианской жизни, когда в нашей стране стало появляться много разных людей, много разных книг, много разных радиопередач, фильмов, церквей, общин, помню, как я был рад, когда увидел, что столько людей говорят о Боге. Но помню также, как пришел на несколько подобных встреч. Я услышал, что это действительно разговоры вокруг да около. И знаете, что получалось? Эти разговоры давали людям ложную уверенность, что у них все в порядке. Эти разговоры создавали у людей ложное чувство того, что они верующие, что они даже духовно растут. Однако вместо Божьего Слова были человеческие рассуждения. Вместо проповеди Евангелия – превознесение конкретных лидеров, тех, кто, как говорили, лучше знает путь. И вот подобное было и в Израиле того времени. Читаем 9 стих. «Глубоко упали они, развратились, как во дни Гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их». Это падение Израиля действительно было глубоким, и говорится совершенно четко и точно, Бог намеревается судить этот грех. Падение Израиля не пройдет ему просто так, оно не пройдет ему даром. Читаем 10 стих. «Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице в первое время ее увидел я отцов ваших, но они пошли к Ваал-Фигору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили». Вот это сравнение Израиля с виноградом или со смоковницей – это очень частое сравнение. Это библейский символ Израиля. И Бог говорит, что увидел Израиль именно как виноград. Однако израильтяне не только установили поклонение тельцам, но и переселили пророков Ваала в Божью землю. Это как раз то, что было сделано во времена Ахава и Иезавели. Читаем дальше 11 стих. «У ефремлян, как птица, улетит слава. Ни рождения, ни беременности, ни зачатия». Помните фразу «Sic transit gloria mundi» – «Так проходит слава мира» или «Слава мирская». Вот так проходила и слава израильского народа. И даже при том, что этот народ реально был прославлен, был известен в древнем мире, но эта слава оказалась недолгой. В нашем мире мы тоже видим зачастую нечто подобное. Ну, например, известный певец или спортсмен, который уже не может давать роскошные концерты или ставить новые рекорды. Слава отходит от него, о нем просто забывают, причем забывают очень быстро. Однако в данном случае есть еще один аспект. Писание говорит нам о том, как именно уйдет эта слава. Мы читаем «ни рождения, ни беременности, ни зачатия». Эта слава уходит через уменьшение рождаемости. Не будут рождаться дети. Не будет продолжаться этот многочисленный, этот могущественный народ. И знаете, что мне кажется? Когда мы сегодня сетуем по поводу снижения рождаемости в так называемых продвинутых странах, есть смысл задуматься, почему это происходит, и спросить себя, не является ли это продолжением того, о чем говорится здесь в книге пророка Оси. Эта тема еще будет продолжена дальше. 12 стих. «А хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их, ибо горе им, когда удалюсь от них». Даже если дети родятся, Бог отнимет этих детей. Здесь важно воспринимать описанное в контексте. Помните, какое обещание было дано Аврааму? Аврааму ведь была обещана не только земля, но и потомство. Этого потомства должно было быть столько, сколько звезд на небе или песчинок на земле. И Бог исполнил это обещание, Он умножил Авраама. Но вот тут они согрешили. И Бог сказал, что рождаемость у них теперь упадет. Читаем 13 стих. «Ефрем, как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности. Однако Ефрем выведет детей своих к убийце». Бог к этому времени еще не осудил Тир. Тир оставался великой страной, великим финансовым, коммерческим центром, центром богатства. Но Ефрем также приближался к Тиру. Это была роскошная территория, и на этой территории было процветание. И эти люди обманывались, глядя на то, что их окружает. Они предпочитали доверяться своему процветанию, вместо того, чтобы доверяться Богу. Эти люди перестали видеть то, что открывал Бог. И эти люди перестали также видеть свой путь. Они идут напрямую к убийце. Идут и радуются этому. И не случайно в начале главы мы читаем «Не радуйся».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь 14 стих. «Дай им, Господи, что ты дашь им? Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы». Вообще здесь ирония, очень горькая ирония. «Дай им, Господи». Это как бы продолжение того, о чем говорилось раньше. У этих людей было процветание, у этих людей было богатство, и они, скорее всего, просили периодически. Они говорили: «Дай нам, Господи, дай нам одно, другое, третье». И вот как пародия на эту просьбу, или даже как некоторая насмешка над этой просьбой, звучит фраза: «Дай им, Господи». Что ты дашь им? Совершенно не то, чего они просят. Совершенно не то, в чем они видели свое богатство. Мы читаем: «Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы». Женщины будут бесплодны. Материнство будет пренебрегаемо. Так оно и случилось тогда. И это был над ними Божий суд. И опять-таки, когда мы с вами говорим о современном падении рождаемости, есть смысл задаться вопросом: неужели все это случайность? Неужели все это просто стечение каких-то непонятных обстоятельств? Читаем дальше 15 стих. «Все зло их в Галгале. Там я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего. Не буду больше любить их. Все князья их – отступники». Это очень сурово. Их грех в Галгале вызывает на себя Божий суд. И тут есть два возможные толкования, две возможные интерпретации. Во-первых, мы можем сказать, что Бог действительно возненавидел этих людей. Но возможно и другое толкование. Это израильтяне решат, что Бог их возненавидел, что Бог их больше не любит. Увидев этот суд, они решат, что вместе с приходом суда закончилась и Божья любовь к ним. Да, очень скоро мы с вами увидим, что этой ненавистью все не оканчивается. Очень скоро мы с вами увидим, что Бог все равно призывает, что Бог все равно хочет призвать свой народ. Но суд действительно суров. И в этот момент, в момент суда, израильтяне действительно решают, что Бог ненавидит их. Читаем 16 стих. «Поражен Ефрем, иссох корень их, не будут приносить они плода, а если и будут рождать, я умерщвлю вожделенный плод утробы их». Мы сегодня еще вернемся с вами к этой теме. Мы будем говорить о плоде. Известная русская фраза «смотри в корень» как раз и указывает на то, что произошло здесь. «Смотри в корень» для того, чтобы понять, что происходит с плодом. Может быть, корень поражен, может быть, корень иссох, как это и было здесь, вот в этом случае. Читаем 17 стих. «Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его, и будут скитальцами между народами, Говорит пророк Осия здесь от первого лица, от имени самого себя. Евреев действительно часто называют скитальцами. И рядом с этим зачастую бывают разные нелестные эпитеты. Говорят порою даже, что евреи по природе скитальцы. Вот если насчет скитальцев согласиться можно, то с первым по природе согласиться никак нельзя. Они скитальцы, но не по природе. Они скитальцы по причине своего греха. 10 колен, как таковые, так и не вернулись. Хотя некоторые потомки этих людей позже присоединились к иудеям. Так что после возвращения из Вавилона они были разбросаны в земле. Ну а часть этого народа, часть этих 10 колен, ассимилировались, смешались с другими народами. Однако можно не сомневаться. Бог точно знает, кто к какому колену принадлежит. У Бога нет ни потерянных людей, ни потерянных колен. Мы с вами идем дальше и начинаем читать 10 главу книги пророка Осии. «Израиль – ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры». Мы открыли с вами еще одну интересную главу. Бог говорит, что грядет суд. Но эти слова о том, что Бог их больше не любит, относились именно к тому времени, именно к тем конкретным обстоятельствам. И вот в первом стихе интересная тенденция. Понимаете, Израиль ведь не стал бесплодным виноградом. Они продолжали приносить плод, и Бог к ним продолжал проявлять свою любовь. Но проблема была в том, что этот виноград просто падал с лозы на людей. Виноградин было много, но они не держались на лозе. И вот тут, я думаю, вы сразу вспомните еще один библейский фрагмент. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Я истинная виноградная лоза, говорит Христос. До сих пор люди идентифицировали или отождествляли себя с еврейским народом. И по причине вот этой самоидентификации у них был доступ к Богу. Но теперь все будет по-другому. Иисус говорит, «Я теперь буду привлекать мой народ к себе. Я буду главой, а эта церковь, которую я основал, будет телом. Я буду лозой, а вы ветвями. И вы будете приносить много плода, но без меня не можете сделать ничего». Ну а тогда, в то время, Бог говорил израильтянам, «Я вас буду судить, потому что я дал вам процветание, а вы не воздали мне честь и славу. Вам кажется, что все хорошо, но я буду судить вас бесплодием. Вы не держались за свою лозу. Вы оказываетесь бесплодными ветвями. Вам было сказано, где источник благословения. Вы же предпочли идти к другим источникам, которые не могут вас благословить, которые не могут вас напоить, которые не могут вас укрепить. У вас есть благосостояние, но не нужно доверяться этому благосостоянию как Богу. И более того, еще один момент здесь. Вы поставили истуканы, и Бог говорит, я за это тоже вас буду судить. Что сегодня ваш Бог? Где ваша уверенность? Израильтяне стали слепыми. Они перестали видеть, перестали замечать подлинного Бога. Они перестали видеть того, кто любит их, кто заботится о них. Они перестали видеть того, кто призвал их когда-то к себе. Они поставили себе других богов. Это идолы, истуканы. Это цари, от которых они ожидали благословений. Это ритуалы, обряды, которые они ведь тоже совершали. Но они гораздо больше уповали на эти ритуалы, на эти обряды, чем на самого Бога. Это божества других народов. Ну как же, надо же быть открытыми. А вдруг есть что-то такое, чего мы не знаем? Вдруг есть что-то такое, чего мы не понимаем? Надо же это все воспринимать, надо иметь широкий кругозор. Это материальные благословения. Но мы благословлены, у нас есть что есть и что пить, и значит у нас все нормально, значит можно идти вперед. Израильтяне уповают на все это вместо того, чтобы уповать на Бога. А Бог говорит, эти благословения исчезнут, это процветание закончится. Придут враги, идолы, вот эти храмы, суррогатные храмы, которые вы построили, будут разрушены. И еще одна вещь, это тоже очень важная вещь. Ваши женщины не будут матерями. Они не будут рождать детей. Это часть благословения, некогда обещанного Аврааму и его потомкам, будет отобрана от вас. Бог говорит, посмотрите на меня. Ну и параллели с современным миром, которые мы неоднократно уже проводили. Сегодня тоже есть разные божества. Одно из этих божеств, о котором мы не так много говорим, но которое для многих действительно затмило все и вся, это биржа, акции, финансовое процветание. Есть и другие божества, есть и пророки этих божеств. Кстати, знаете, как называется один из мощнейших сегодняшних пророков? Это средство массовой информации. Да, порой говорят, в средствах массовой информации представляются разные точки зрения. Ну, где-то так, где-то не так. Но знаете, что, допустим, фундаментальным христианам очень сложно попасть в современные СМИ? Когда-то Честертон, если я не ошибаюсь, говорил о том, что дьявол терпим ко всему, кроме истины. Именно так и происходит в современном мире. Если вы считаете, что это что-то новое, читайте книгу пророка Осии. Она прямо про нас. Но помните также еще вот о чем. Книгой пророка Осии не завершается ни священное писание, ни Божий замысел. Спасение есть. Оно было открыто тогда, оно остается открытым и сегодня. Нам с вами осталось еще, думаю, две встречи по книге пророка Осии. Ну а потом мы с вами вернемся к Новому Завету. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.